Приветствую вас, дорогие друзья. Я предлагаю сегодня обратиться к третьей главе книги Откровения Иоанна Богослова. Я прочитаю с 14 стиха. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божье. Знаю твои дела». Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепл, а не горяч, не холоден, то извергну тебя из уст моих. Аминь. Я думаю, что эти слова те, кто посещает регулярно церковь, знают наизусть. Проповеди на эти темы звучат достаточно часто. Я почти 15 лет занимаюсь публикацией аудиопроповедей на сайте, и я вижу, что как минимум несколько раз в год в церквях звучат проповеди на эту тему. Эта тема актуальна. Эта тема особенно актуальна сегодня, хотя адресат этой церкви – город Лаодикия. Кстати, город, которого сегодня уже не существует. Эти слова написаны 2000 лет назад. Эти слова написаны, продиктованы самим Господом Иоанну Богослову. И эти слова, они являются посланием вот к той Лаодикийской церкви, которая находилась в городе Лаодикия в Малой Азии. А почему она актуальна сегодня, особенно для нас? Дело в том, что исследователи делят историю христианства на 7 этапов, и вот 7-й этап как раз касается последнего времени, и описание Лаодикийской церкви соответствует описанию последнего времени. А то, что сегодня мы живем в период, который можно назвать последним временем, здесь практически очевидно. Мы знаем, сколько совпадений, сколько предсказаний Христос говорил о последнем времени, апостолы говорили о последнем времени, и очень многое из этого сегодня сбывается, поэтому мы можем быть уверены, что эти слова, слова из этого послания к Лаодикийской церкви, они относятся к каждому из нас. И когда мы говорим о Лаодикии, то ассоциация всегда идет с последним временем. Интересно, что когда Христос обращался к семи церквям, к шести церквям перед этим, он всегда находил что-то, за что можно было бы сказать добрые слова той церкви, к которой обращался. Но интересно то, что здесь, в этом послании, нету того, за что Христос мог бы похвалить, мог бы сказать добрые слова адресату, то есть лаодикийцам. И здесь очень интересные слова относительно теплоты. На самом деле, когда теплая вода, это не так плохо. Многие люди мечтали иметь теплую воду, особенно если вспомнить там несколько десятков лет. В нашей стране часто были перебои с водой, и когда была теплая вода, была возможность использовать теплую воду, это было благословение. Но совсем не так было в Лаодикии. Когда Лаодикия вообще был особый город, который находился в предгорье. И в горах выше этого города было много источников, в основном с горячей водой. И вот эти источники, они спускали воду, то есть были такие ручьи, которые спускались к Лаодикии, и за время спуска с горы они остывали. И когда в Лаодикию приходили люди, а территория, местность, это там, где летом очень жарко, когда люди приходят к водоему и хотят попить, и они с радостью видят воду, да, но жара, и какой воды хочется попить? Холодной. А они сталкиваются с тем, что вода вот в этих ручьях, которые стекают с гор, она теплая. Она теплая, и она неприятная, поэтому зачастую те, кто первый раз приходили в Лаодикию, пробуя эту воду, просто ее выплевывали, потому что ее было невозможно пить, она была невкусная. Она не утоляла жажду, потому что она была теплой, а в жару хочется чего-нибудь холодного. Хочется того, что сможет вот эту вот жажду утолить. Поэтому вот эти слова Христа, они были близки, очень понятны лаодикийцам. Тепло, теплота. Интересные слова здесь говорит Христос. «О, если бы ты был холоден или горяч!» Ну, естественно, когда горяч, это хорошо. Когда человек пламенеет верой, когда все духовно, хорошо, прекрасно, это радует Господа. Но почему Господь здесь говорит, о, если бы ты был холоден или горяч? Неужели холодное состояние Христу, наше холодное состояние Христу доставляет радость? Конечно, нет. Холодный духовный человек не радует Христа, но у духовно холодного человека есть шанс. Есть шанс обратиться к Богу, и есть шанс покаяться и измениться. Поэтому, когда человек духовно холодный, ну, зачастую до него легче достучаться, потому что он в какой-то момент под влиянием обстоятельств, под влиянием каких-то жизненных трудностей, он таки обращается к Богу с искренней молитвой покаяния. Помните, духовно холодный, выглядевший духовно холодным человек, который молился мытарь, который молился, когда наблюдал Христос за молитвой. И он бил себя в грудь и говорил: «Боже, будь милостив ко мне грешнику». Он был холоден, он был мытарем, он был духовно слаб, и у него не было никаких, знаете, вот сейчас такое слово популярное, бонусы, да? То есть у него перед Богом не было никаких бонусов, никаких заслуг, и он обращался к Богу, как тот, кто не имеет, кто слаб, кто беден, кто нищ. И Господь его слышал. И Господь его благословлял. И когда параллельно с этим происходила другая молитва, молитва фарисея, а фарисею было что сказать. Фарисей говорил о том, что вот я такой, я выполняю то, я выполняю сё, я столько-то молюсь, я и дальше, что я не такой, как этот грешник. Знаете, вот эта вот молитва фарисея, по оценке Христа, она была, ну, оценена гораздо ниже. Почему? Потому что молитва мытаря, она была искренней, она была горячей, несмотря на то, что он сам еще был холоден. То есть он шел с покаянием, а холодному вот это покаяние, оно раскрывается, человек более готов к покаянию. А когда человек уверен, что у него все хорошо, что он выполняет все, что ему предписано Богом, и, как говорится, почивает на лаврах, то, что происходило с фарисеем, и еще и тычет пальцем и говорит, что Господи, благодарю Тебя, что я лучше, что я не такой, как тот. Вот это свидетельство такой некоторой теплоты, с которой боролся Христос, когда был здесь на земле. С чем Христос боролся? С лицемерием. А лицемерие – это самый яркий признак теплоты. Когда человек много знает, когда человек, на первый взгляд, много делает, когда человек выглядит очень красиво, очень правильно, но сердце перед Богом совсем другое. Господь – сердцевидец. И он видит, что вот то внешнее, этот внешний облик не соответствует внутреннему. Помните, как Христос называл фарисеев? Гробами окрашенными. То есть красивая картинка, красивая внешность и грязь внутри. Или пустота внутри духовная. А на первый взгляд, как мы уже много раз говорили с этой кафедры, фарисеи были наиболее близки Христу по духу. Они учили правильным вещам, но проблема заключалась в том, что они были вот именно теплы духовно. Они жили в соответствии с своим пониманием своей высокой роли. Они были горды. Они были очень часто напыщены. Они смотрели на окружающих сверху вниз. Они были рады. Вот мы духовные, мы такие сильные, мы такие правильные. И к Богу они обращались не с молитвой покаяния, а они дерзали Богу предъявлять, ну, если не требования, то они считали, что Бог им должен. Они так хорошо служат Богу, что у Бога, ну, скажем так, нету возможности, нету права их как-то не оценить. Поэтому даже в своих молитвах они вот эту гордость проявляют. Я лучше, я хороший, я правильный. Хотя духовно это были люди зачастую далекие. Да, были, конечно, среди фарисеев были люди близкие к Богу, и были те, кто следовал за Христом, мы знаем Никодима, мы знаем Иосифа Аримафейского, но вот этими двумя именами вот наш этот список, наверное, и закончится. Возможно, были еще, но основная масса духовных вождей того времени были как раз именно такими теплыми. Но почему мы говорим о прошлом, если это актуально, мы говорим сегодня? А дело в том, что зачастую получается так, что когда мы посмотрим на, внимательно посмотрим на фарисеев времен Христа, мы можем зачастую, к сожалению, увидеть нашу современность. Сегодня очень многие люди себя мнят высокодуховными, с одной стороны. Или же люди привыкли, что вот мы приходим в церковь, мы выполняем определенные, ну скажем так, требования Божьи, и все, мы выполнили то, что нужно. И начинаем остывать. Возможно, вначале, когда мы обращаемся к Богу, мы горячие, мы такие пламенеющие, мы готовы быть постоянно с Богом и в молитве, и в каком-то таком вот внутреннем общении, а потом вот какая-то земная суета зачастую нас поглощает, где-то гордость, где-то вот проявление фарисейства, лицемерия тоже проникает в нашу жизнь, и мы теряем. Мы становимся теплыми. А вот из теплого состояния гораздо сложнее бывает вернуться в состояние горячее, чем из холодного, к сожалению, так зачастую бывает. Потому что теплый человек, ему, он уверен, что с ним все в порядке, что с ним все хорошо, что ему ничего не надо. Он и так все имеет, он духовно силен и все, он может учить, он может вести за собой. Если мы вспомним о городе вот этом Ладике, это был вообще в первом веке очень такой известный, богатый город. Это был такой, с одной стороны, финансовый центр. Это был богатый город, потому что через этот город проходили торговые пути. Также этот город славился своей промышленностью, которая заключалась в произведении текстиля. С одной стороны, там произрастали растения, из которых можно было делать ткани, с другой стороны, а это особенно было, там были очень известные на весь мир овцы, шерсть которых ценилась практически во всем цивилизованном мире того времени. И иметь шерстяную ткань или шерстяную вещь или мех из Ладикии, это было очень престижно, очень дорого. Поэтому каждый мечтал иметь, и все богатые люди разных регионов того мира, той цивилизации, старались приобрести вот ладикийскую шерсть, ладикийскую одежду, и это очень ценилось, а значит, это была возможность для заработка самих ладикийцев. Ну и еще Ладикия была городом, современным языком мы назвали бы такой фармакологической промышленности. Там изготавливали мазь, используя полезные ископаемые уже тогда. Люди умели кое-что добывать. И делали мазь, используя также травы, которые произрастали на этой территории. И делали очень популярный по тем временам достаточно сильное лекарство в виде мази, мазь для глаз и мазь для ушей, для слуха. Эти мази, они ценились очень. И люди тоже готовы были платить большие деньги за то, чтобы эту продукцию получать, эту продукцию привозили те купцы, которые приезжали в Ладикию, забирали, развозили, и тоже стекались средства. Поэтому, в принципе, город Ладикия – это был такой город богатый, город самодостаточный, как считали себя ладикийцы, и город людей, уверенных в себе и в завтрашнем дне. Это город людей, которым казалось, что у них все хорошо, и все будет хорошо. И вообще, этот город, который считал себя таким очень уверенным в завтрашнем дне. Но, как я сказал, сегодня даже развалины города есть в небольшом количестве, но как такого города Ладикии сегодня не существует. И он очень быстро был стерт с карт исторических, не удержался. А почему? Наверное, именно потому, что вот был такой, знаете, люди, когда начинают проявлять гордость, они наказываются. И вот что здесь дальше пишет апостол Иоанн, цитируя Христа: «Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды». Как вам эти слова? Как они перекликаются с молитвой фарисея? Я богат, я все хорошо, у меня все хорошо, я молюсь столько-то времени, пощусь так-то, я очень правильный, Господи, заметь это, Господи, обрати внимание, какой я хороший. Вот прямо через слова вот этого фарисея, прямо вот недословно, да, но вот эта мысль, которую фарисей хочет донести до Бога. Господи, воздай мне должное, потому что я такой хороший и такой правильный. А что здесь говорит? Ты говоришь. А дальше, а не знаешь, что ты несчастен, жалок, нищ, слеп и наг. Вот смотрите, как интересно. Одним предложением Христос перечеркивает все. В одном предложении Христос все те моменты, которыми гордилась Лаодикия, перечеркивает и говорит, что ты совсем не такой, как выглядишь. Внутри ты пустышка. Ты не знаешь, то ты несчастен. А они-то говорят, что они счастливы, что у них все хорошо. Ты нищ, ты жалок. Нищ, как нищ? Это богатейший город. Это город, в котором собираются финансы, который является таким городом мечты для многих людей. Может быть, многие люди мечтали бы быть, жить в Лаодикии, чтобы жить в таком достатке, и чтобы было так хорошо. А ты не знаешь, что ты жалок, нищ, слеп. А где мазь? Мы же мазь выпускаем, мы же самые лучшие фармакологи первого столетия. А ты слеп при этом. Ты думаешь, что у тебя есть заслуги, да? А у тебя их нету. Ты их себе приписал. И твоя эта мазь, она ничего не значит. И даже если кому-то она помогает, то, ну, возможно, лишь где-то физически помогая, но духовно, духовная слепота – это то, чем жил этот народ, чем жили жители Лаодикии. Слеп, нищ и наг. Город, в котором производятся самые лучшие ткани, город, в котором производится самая лучшая шерсть, а жители наги. Без одежды, духовно наги. То есть им кажется, что у них все хорошо, а на самом деле это только лишь внешняя сторона. А по сути у них ничего нету. По сути они ничтожны. Как страшно, если проанализировать нам нашу жизнь, как страшно для нас о себе сделать такой вывод. Что нам кажется, что у нас все хорошо, все прекрасно, все замечательно. А вот копнуть, а вот посмотреть глазами Христа, о, оказывается, не так все хорошо. А оказывается, то, что мне кажется хорошим, счастливым, это лишь иллюзия. И дальше Христос говорит, Христос, кстати, важный такой момент, знаете, мы когда люди, когда кого-то критикуем, то часто так, мы покритиковали, сказали что-то такое нелицеприятное человеку и ушли. А что человеку делать? А как человеку поменяться, какой-то путь, какую-то помощь оказать? Мы зачастую не в состоянии, но Христос всегда, когда Он обличает и наказывает, Он обязательно дает выход, дает путь. Он говорит, что нужно сделать, чтобы поменять ситуацию. И смотрите, что говорит Христос. «Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное». У них много золота было, но это золото другое. Золото огнем очищенное, пламень веры. Вера пламенеющая должна быть у верующего человека для того, чтобы эта вера, она действительно согревала его и делала его горячим. И второе, это огнем очищенное. Что такое очищение огнем? Это избавление от шлака. Когда золото нагревают, это позволяет избавиться от каких-то дополнительных вкраплений, других металлов, или там песка, или еще чего-то. И тогда маленькой-маленькой струйкой вот это вот чистое золото наливается, и оно, вот то золото, из которого можно как-то использовать, там, я не знаю, делать украшения, монеты или что. Без этого, без вот этого нагрева и переплавки золота, оно будет нечистым, а его нельзя будет использовать, оно будет некачественным. И вот зачастую так получается, что люди, которые не прошли горнило испытаний, они в их сердце есть вот эти вот какие-то неправильные, ненужные вкрапления. И поэтому Господь допускает зачастую испытания, допускает то, что нам приходится иногда страдать, нам приходится иногда испытывать болезни для того, чтобы вот это вот это золото нашей веры очистить от ненужных примесей. И дальше, чтобы тебе обогатиться, огнем очищенное золото, чтобы тебе обогатиться, это имеется духовное обогащение, вера духовно обогащает. Дальше, чтобы одеться, да, белую одежду, чтобы одеться, чтобы не была видна срамота ноготы твоей. А что такое одежда? Одежда – это то, что мы называем таким словом, как святость. Святость – это чистые одежды, в которые одевает нас Бог. Интересный момент. Шерсть овец, которые производились в городе Ладикия, цвет этой шерсти был черный. И это был такой красивый черный цвет. И таких черных красивых овец не было нигде в округе. И вот этим тоже ценилась эта ткань, вот эта шерсть, из которой делалась, и вот мех, который использовался, он ценился в том числе и цветом, черным. А Христос предлагает одеться в белые одежды, потому что святость, символ святости – это именно белая одежда, белый цвет, цвет чистоты. «И глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Может быть, даже где-то кто-то скажет какой-то элемент издевки над этими людьми. Мы же приизготавливаем мазь. Да мы специалисты в этом. Уж здесь-то мы. Дай нам хоть здесь себя прославить. Но даже когда мы считаем, что вот мы суперспециалисты в том-то, когда это без благословения Божьего, когда это нас от Бога отвлекает и дает нам как нам кажется, право возвысить себя, это разрушительно. И даже когда это очень, очень красиво, очень действенно с нашей точки зрения, с точки зрения Бога, это ничего, это пустота. И Христос вот этим людям, которые много лет, десятков, может быть, сотен лет изготавливают вот эту вот мазь для глаз, Христос говорит: возьмите у меня, я вам дам то, что действительно исцеляет. Когда Христос был на земле, он много исцелял, в том числе и слепых. И дальше 19 стих. «Кого люблю, кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся». И дальше известный стих, который часто звучит на евангелизациях: «Се стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой, отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Очень красивые слова, да? Но зачастую мы не задумываемся, что эти слова сказаны не вот этим вот холодным людям. Они холодным тоже обращены, но прежде всего здесь они направлены к христианам, к теплым, кто много знает, у кого духовный опыт, но у кого Христос стоит за дверью, и Он стучится. Знаете, зачастую люди бывают, себя считают духовными, духовно сильными очень, а Христос при этом стоит за дверью и стучит. И при этом остается шанс, остается возможность. Христос стучит. Он не врывается в этот дом, Он не выламывает дверь, а Он тихо стучит. Помните, мы вспоминали, в прошлый раз мы, когда размышляли, мы вспоминали, когда Савлу Христос сказал в видении: «Трудно тебе идти против рожна». Вот так же Христос нас подталкивает, показывает, но слышим ли мы Его голос? Или наша гордость, она превыше всего, она закрывает, перекрывает голос Христа? А голос Христа тихий. Знаете, вот когда человек кроткий, то чем громче ты на него кричишь, чем громче ты выражаешь свои эмоции, тем тише он с тобой говорит. Вот человек, который хочет конфликта, ему нужно, чтобы ты ему громко ответил, а он еще громче, а ты еще громче, и так далее, и так далее. А человек мудрый, он вместо того, чтобы повышать голос, он его понижает. И тому человеку, который повысил голос, у него ничего не остается, как тоже понизить голос, потому что иначе он не услышит тот ответ. Он ожидает другого, возможно, это ему может и раздражать где-то. Но вот часто именно Христос, Он тихо стучит для того, чтобы мы немножечко остановились, приглушили звук своих телевизоров, радиоприемников или еще чего-нибудь, и услышали, и послушали, что мне хочет сказать Бог. И дальше 21 стих. «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его». Христос дает самую высокую планку той благодати. Он открывает ее для нас, для тех, кто вот услышит этот голос, снизит уровень своей гордости, услышит этот голос, и тогда Господь поднимает его до самых величайших высот. И тогда происходит замена вот этого вот земного, кажущейся земной силы самоуверенности на Божье, на Божью любовь, Божью благодать и Божий дар. И вот этот дар он дает каждому, кто услышит голос его, потому что дальше сказано в 22 стихе, в заключительном стихе этой главы: «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям». Сегодня я бы хотел, чтобы мы все услышали, что Дух говорит каждому из нас. Чтобы мы проанализировали нашу жизнь и посмотрели на себя искренне и честно. Где мы? С кем мы? Как мы? Наше сердце, оно горячее или холодное, или теплое? Наша чистота, она мнимая или истинная? И следуем ли мы за Христом? И любим ли мы Христа? И последнее, что бы я хотел пожелать, я прочитаю один стих из послания к римлянам, из 12 главы, я прочитаю 11 стих, 1. «В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите». Да поможет нам Бог быть истинными служителями Божьими и теми служителями, которые радуют Господа, не огорчают Его, а радуют своей горячей любовью, верой и служением Ему. Аминь.